Псалом 51. Руководитель хора. Разум Давида. Когда в Писании встречается термин «разум», это какая наша умная способность? Только к богообщению. Разум имеется в виду разум, который позволяет с Богом разговаривать и принимать его. Руководителю хора, разум Давида. Когда приходил Доик идумеянин и возвестил Саулу и сказал ему: «Пришел Давид в дом Ахимелеха». Вот сейчас будут страшные слова сказаны о злодействе Доика и ему подобных. Вопрос: почему так назван псалом об избиении священников и истреблении всего их города? Псалом имеет написание «разум». Речь идет об избиении священника и вообще всякой живности в священническом городе. Обстоятельства вы помните. Давид, убегая от Саула, пришел в город Номву, город священников. И здесь священник Ахимелех дал ему меч Голиафа и хлебы предложения, те, которые упоминает, кстати, Господь в притче. И хлебы предложения, вот, предназначенные в жертву Господу. А Доик идумеянин, он начальствовал над пастухами Саула. Он был в городе, донес Саулу, что Давид пришел. И царь приговорил Ахимелеха и весь его дом к смерти. Но дело в том, что Ахимелех не знал о том, что Давид бежит от Саула. И в этом смысле он был приговорен к смерти невинно. И никто из слуг Саула не хотел поднять руки на священников, и вызвался начальник пастухов, то есть не воинский человек, вызвался это сделать. И он убил 85, это по масорецкому тексту, а по септуагинте 305 священников, носящих льняной эфод. И город Номву поразил мечом, и мужчин, и женщин, и детей, и младенцев, и весь скот. Отцы толкуют историю, говорит о Доике, а псалмопевец указывает на Иуду. Вот написание «разум». Вот такой был Давид, человек, что он мог вести себя по разуму, чтобы Господь был с ним. А вот сохранить разум бывает особенно трудно, когда зло становится демонстративным. Когда зло становится демонстративным, это эпохи гонений на церковь или массового беззакония. Вот мы перешли из одной стадии, ну, гонений уже не было, сильные притеснения были. Мы перешли из одной стадии, значит, притеснения церкви, к другой стадии, к массовому беззакония. Вот сохранить разум в этих обстоятельствах жизненных бывает особенно трудно. Когда приходит гонение на церковь или массовое беззаконие, зачем нужен разум? Затем, чтобы сохранить предание. Помните, это то, что вкладывается в уши. Пока человек не услышит смысл того, что написано в книге, пока он этого не воспримет правильно, с правильной подачей, понимаете, он преданию не принадлежит. А вот разум потребен вот в эти кризисные страшные эпохи для того, чтобы хоть кто-то в народе сохранял живым предание. В каждом поколении предание переживается. А если не переживается, то традиция умирает. В каждом поколении должна быть маленькая ниточка, хотя бы, которая связывает прошлое с настоящим. Итак, что хвалишься злом сильный? Различие между людьми познается потому, кто чем хвалится. Что имеется в виду? Хвалится своим личным достоянием. Вот у каждого из нас что-то есть. Но что-то вот такое есть, вот прямо вот лично я вот этого достиг. И вот этим я хвалюсь. Вот Давид говорил: хвалюсь Господом. А богатый хвалится Агастом, потому что это тяжелый труд. Иметь богатство. Огромный труд. И беспокойство страшное. Первое, кстати, слово «богатство» – это того же термина, что «тяжесть». Быть богатым – все равно, что тяжесть таскать. Такой интересный язык, да? Много становится понятно. Вот кто-то хвалится богатством, а можно хвалиться злом. Что хвалишься злом сильный? Доик сам вызвался. При этом ни Доик, ни Саул не могли не чувствовать, что они творят злодейство, беззаконие. Вот этот важный момент для понимания сути исторических эпох. Есть граница в накоплении зла, когда зло становится демонстративным. Вот оно под спудом ведет свою разрушительную работу. В какой-то момент оно выходит и становится наглым. Блин, что такое системная коррупция? А это то, что на виду. И все знают, сколько что стоит. Сколько стоит приговор суда, такой инстанции, такой, сколько стоит должность. Все знают. Зло стало демонстративным. Так вот, зло предъявляет себя. Тогда злодей хвалится злом. Значит, хвалится, это что значит злом? Как достигнутым, изощренным, накопленным, как личным своим достоянием. И, кстати, в псалмах это может быть единственный косвенный упрек помазаннику Божьему Саулу. Он против Бога согрешил. Что хвалишься злом сильной? Милость Божья каждый день. Непереводимая игра слов. Милость хесед. И точно такое же слово хесед означает срам. Получается, что милость от Бога всякий день и срам от Бога всегда. То есть милость Божья действует непрерывно, даже когда человек этого не чувствует, а с милостью приходит... Вот у Бога милость и суд – это одно и то же. А мы в человека воспринимаем как две функции, как два действия. Так вот, с милостью приходит срам. На кого? На того, кто хвалится во зле. «Пагубы умыслил язык твой». Главное оружие богопротивников. Какое? Язык. Это надо помнить. Мы все невольно смотрим, сколько у кого акций, и у кого какие властные полномочия. Решающий момент – это язык. «Пагубы умыслил язык твой». «Пагубы умыслил» – это чья внутренность пагубы. Помните, это Псалом 5 она говорит. Внутренность человека – пагубы. Не глазами надо смотреть, а что? Гортань – это гроб. Значит, что надо делать? Какую функцию проводить? Нюхать. На нюх надо это все распознавать. Красивый гроб, говорит Господь. Вы как гробы побеленные, ну, звездкой покрытые, повапленные. Вот. А внутри что у вас? А понюхайте, и все будет ясно. Пагубы умыслил язык твой, как бритва изощренная. Язык, как бритва изощренная, творящая измену. Вот этот вот постоянная тоже тема псалмов, символом измены, это предательский лук. Когда человек начинает стрелять в своих, в невидимой брани, то есть обращается на 180 градусов, это очень быстро может происходить, и начинает стрелять в своих. Бритва изостренная, творящая измену. Вот язык. Это, во-первых, орудие словесного внутреннего мышления, и, во-вторых, это орудие речи. И последний вред от языка – это творить измену, предательство, когда язык начинает резать, как бритва или как меч в руках Даика. Ты возлюбил злое больше, чем доброе. Возлюбил ложь более, чем говорить правду. Зло доброе – это напоминание о древе познания доброго и злого. И вот Давид в Псалме 35 обличал нечестивого в том, что он окончательно определился. Там сказано так: «Стал на пути недобром, злого не отверг, Псалме 4. «Вы любите пустое, ищете ложь». Но это еще не предел, а предел – это Даик. Даик показал, каким захватывающим душу может быть злодейство. Это ж такое острое переживание, это такой восторг, в восторге он был, когда резал священников, младенцев и скот. «Ты возлюбил злое больше, чем доброе», как сказал Христос. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. А почему? Потому что дела их были лукавы, накопление лукавых дел производит вот такой неожиданный плод. Человек начинает любить злое, непосредственно к нему относиться. Так вот, нравственной жизни человека от древа познания как бы идут два пути. И оба завершаются тем, что человек не выбирает между добрым и злым. Нам все время внушают, что свобода выбора есть свобода. Это абсолютно не библейский взгляд. Это очень вредный взгляд. Когда есть выбор, реальный выбор, это значит, что мы прошли огромный путь в грехе. Хотя бы не соглашайтесь с тем, что выбор есть свобода. Нет, выбор как раз есть показатель того, что мы большую часть своей свободы растратили. То есть человек не выбирает между добром и злом, он к нему непосредственно влечется. И праведному говорил Давид: «Уклонись от злого и делай доброе». Так вот, уклонись от злого и делай доброе. Вот человек может естественным образом избегать злого и делать доброе. Вот нравственность от слова «нравится». Как вот русский язык тоже интересно дает нам. Нравственность от слова «нравится». Вот нравится человеку быть добрым. И он уже не выбирает между добрым и недобрым. Ему нравится. Тогда он нравственный. Он уже усилий даже не делает выбора, а с этим живет. То есть святой человек, который уже не выбирает, он как бы нейтрализовал в себе одно последствие грехопадения, когда человек вкусил от древа познания хорошего и злого. То есть человек становится свободен не грешить. Первым таким был Авраам, на этом я сейчас не могу останавливаться, в другом месте я это излагал. Вот таким был Авраам. Господь в символической форме говорит, что перемена к худшему в нем просто невозможна. Силуан Афонский пишет и знает, о чем пишет. «Когда к уму примешиваются посторонние мысли, тогда ум помышляет и Бога, и вещи. Значит, заповедь любить всем умом и всем сердцем не вполне исполнена. Но когда ум весь в Боге и нет других помыслов, тогда исполняется первая заповедь. Но не совсем. Кто борется с грехом, просит Бога, чтобы дал ему силы не грешить. Но по немощи еще впадает в грех, и скорбит о том и кается. У того благодать в глубине души и ума, но страсти еще не побеждены. А у кого побеждены страсти, тот уже не имеет борьбы». Вот. Высшая форма святости. Человек уже не борется с грехом. Он естественным образом влечется к доброму. То есть от древа познания добра и зла есть один путь, приводящий к святости, и есть другой путь, когда человек не выбирает, когда его предпочтения стали естественными. Он возлюбил злое более, чем доброе. То есть не о простых грешниках сказал Христос. Они возлюбили тьму. Не о тех людях, которые грешили, а потом не грешили, а потом грешили, потом не грешили, грешили, жалели, каялись и так далее. Не о таких он говорит, Христос. Он говорит, возлюбили тьму, а тех, кто как доик, даик, достигли в своем нравственном развитии финала. Господи, ты возлюбил злое больше, чем доброе. Ложь более, чем говорить правду. Ты возлюбил все слова поглощающие. Прибавить надо слова «во ад». Сейчас объясню, почему. Ты возлюбил все слова поглощающие «во ад». Язык коварства. Вот почему нужно сделать прибавление «во ад». Что такое «поглотить»? Это значит совершенно изъять из этого мира. Вот так Господь поступает с тем, кто на него враждует. Псалом 20. Яхве в гневе своем поглотит их и поест их огонь. Все, из этого мира они исчезнут. Вот. Но именно поглотить Христа хотели адские силы. Это их душа, их желание. Помните слово «душа» и «желание» – одно слово в еврейском языке. Это их душа, это их желание. Они хотели поглотить. 34-й псалом. «Да не говорит в сердце своем, ага, по душе нашей, да не говорит, мы поглотили его», плач Иеремии. «Разинули на тебя пасть свою, все враги твои свищут и скрежещут зубами, говорят, мы поглотили». Эта история с Доиком, она, конечно, принесла Давиду некое духовное прозрение. Есть такие, кто любит и культивирует искусство слова, которое ведет во ад, до полного поглощения, когда душе нет выхода из ада. Кто сейчас культивирует искусство слова? Да, это ученые, которые учат антихристианским учениям, и это ориентированные средства массовой информации. Ориентированные. Причем те, кто в них работает, не всегда даже подозревают, что они делают. Но делают именно эту работу. «Ты возлюбил все слова искусства какое». Как он упоен был злом, Доик. «Ты возлюбил все слова, поглощающие в ад. Язык коварства. Также Бог разрушит тебя навсегда». Так же Бог, то есть как ты, так Бог. Самая страшная участь, когда человек имеет отражение самого себя, и милость уже не может войти. Самое страшное. Милость Божия не может проникнуть в него никак. Так же Бог. Вот как ты, так и Бог. Вот тоже взаимность. Но милости места уже нет. Так же Бог, то есть как ты, так Бог, разрушит тебя навсегда, зачерпнет тебя и вырвет тебя из шатра и искоренит тебя из земли живых. Зачерпнет. Глагол обозначает специфическое действие, когда выхватывают огонь из очага. Вот горит огонь, а мне нужно развести другой огонь. Тогда я выхватываю головешку или уголек, вот, и несу к другому очагу. Вот выхватывать, зачерпнуть огонь. Это образ такой сильный. Грешник мог думать, что из-за его жгучести, горячности, никто его не тронет. А одним движением этот огонь, то есть самого грешника, выхватывают из жилья. Зачерпнет тебя и вырвет тебя из шатра. И искоренит тебя из земли живых. Из земли живых искоренит тебя. То есть такие, как Доик и как глумившиеся у креста, они не имеют никакого контакта с жизнью. Их участь до конца определена и предельно ясна. Бог разрушит навсегда, искоренит. И вот с этим связана проблема. Те, кто по существу уже суть погибшая. Они уже погибли, все, никакой перемены не будет. Но они продолжают существовать рядом с другими. То есть их участь решена, а они рядом с нами. Продолжают существовать. Какое должно быть к ним отношение? Понимаете, о чем я говорю, да? Вопрос важный. Как себя вести? Где те, кто уже до конца осужден, очень активны. В общем, на языке особенно неактивны, языком активны. «И увидят праведные, и убоятся». То есть грешных нужно видеть, а Бога бояться. И наоборот, надо Бога бояться, но злодеев нужно обязательно видеть. Вот что мы не хотим делать, кстати говоря. Потому что некомфортно видеть, что вот рядом с нами живут такие люди. А Господь всех помилует. Господь добрый, Он всех помилует. Вот такая, ну, совершенно неправильно, не христианская позиция. Видеть надо злодеев. То есть у человека есть эта способность видеть зло и переносить зло этого мира, не впадая в уныние или в разрушительный гнев. Это очень важно. Вот увидел злодеев, и можно впасть в уныние. Или начинаешь против них яриться. Вот, и хочешь их всех сразу победить. Вот, и чем ближе к концу, тем сложнее переносить зло во всех его проявлениях, не впасть в уныние. Вот это называется надежда. Зло надо обязательно видеть, не отворачиваться. Но у нас есть искусство внутренней души, навык переносить зло, не впадая в уныние и не устраивая революций. Итак, и увидят праведные вот этого даика подобных, и убоятся Бога, и над ним, вот такими как даик, посмеются. Посмеются имеет значение конечного превосходства, но именно конечного, потому что для живущих это могут быть очень скорбные времена. Посмеются в конечном счете, а сейчас скорбно. Вот сказано в Откровении: веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол, имея ярость великую, зная, что мало имеет времени. И вот смотрите, сама великость злодейства, оно будет возрастать сейчас. К концу, чем ближе история к своему завершению торжественному, тем больше будет возрастать зло. Но сама великость злодейства удостоверяет верующего, что время злодея коротко. Видите, чем больше злодейства, тем короче время. Вот связь между двумя этими явлениями. Что время злодея коротко, и его как бы и нет. Вот помните, мы говорили, есть надежда, как уверение, когда мы видим то, чего нет. А мы просто реально это видим. Мы точно знаем, что вот даже не знаем это, просто ощущаем, что это есть, хотя этого нет. Это великая, кстати, сила. Такая надежда уверения, надежда уверенности. Человек уверен, имеет уверение в том, что правда Божья есть на земле. Это сила. А злодея уже как бы и нет. Следующий стих. Вот человек, ну, здесь использовано слово «сильный». Слово «сильный» имеет значение «человек», но человек такой, знаете, обеспеченный властью, там, силой, здоровьем, злодейством. Вот сильный, который не полагал Бога прибежищем своим, но надеялся на... Знаете, на что надеется такой, как даик? И такие, как даик, на что надеются? Интересно, да? На что они... Они что же надеются? На что они надеются? Надеются на множество богатства своего. Надеялся на множество богатства своего. Крепился в пагубе своей. Человек крепится в пагубе. Вдумайтесь, что это такое? Вообще, когда человек крепится, это имеет негативный смысл в псалмах. Сказано в 9-м псалме: «Да не крепится человек на земле». Имеется в виду, конечно, прежде всего, это предостережение всякому гуманизму, гуманистическому воззрению. Когда человек крепится на земле, говорит, человек – это высшая ценность. Сам по себе. Интересно, что когда человек так говорит, что человек есть высшая ценность, он способен других убивать миллиардами. В нем это совмещается. Это плод гуманистического мировоззрения. Вот. Но мы говорили, что гуманизм, он всегда имеет спутника. Это мистический богоборец. И он крепится в пагубе. И эту пагубу устраивает. Я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Гуманизм, как движение в человечестве, как умонастроение, как мировоззрение, имеет в истории союзника. Это богоборец, то есть человек религиозного типа, который знает, что делает. Крепится в пагубе своей, то есть богоборец за счет пагубы живет. А вот теперь с надеждой. Если злодей на Бога не надеется, то на что он надеется? Это главная роль богатства. Но такого богатства, когда многое множество этого богатства, вот тот, кто возлюбил злое, он надеялся на множество богатства своего. Духовное водительство или совершенство красоты в Ветхом Завете принадлежало Иерусалиму. А кто оспаривал духовное водительство и совершенство красоты? Какой город? Помните? Тир. Тир. Он был всемирный, вседенежный центр торговли. Тир. А в Новом Завете, в Апокалипсисе, полюса духовной жизни образуют небесный Иерусалим. Кстати, только небесный, потому что земной уже именуется как? Земной Иерусалим в Откровении именуется. Он даже ни разу не упоминается. Он просто сказано, город, где Господь наш распят. Вот какое имя имеет земной Иерусалим? Содом и Египет. Так вот, полюса духовной жизни – это небесный Иерусалим и Вавилон, всемирный центр богатства. Эти противники Иерусалима в начале земного, затем небесного, от древности они образуют мистическую корпорацию, которая живет исключительно за счет нарушения заповедей Божьих. Прежде всего, заповеди «не кради» и заповеди «не прелюбодействуй». Это мы разбирали, 49-й Псалом. «Если ты видел крадущего, то ты благоволил ему, и с прелюбодействующими удел твой». Так вот, у богоборцев до Христа и после Христа обнаруживается мощное средство поддержки. Это множество богатств, краденные со всего мира. А как можно вот надеяться на множество богатства? А это когда есть расчет и контроль. Вот горе тому, на кого распространяется этот расчет и контроль. Контроль распространяется прежде всего на какие сферы жизни? На сферы производства, потребления, движения финансов, на покупки и на продажи. Вот все эти действия можно вставить в компьютер. Но, кстати, люди сами сейчас вставляют себя в компьютер. То есть они подробнейшим образом, искреннейшим образом дают сведения о своей личной жизни. Вот враги хотят нас контролировать, что они хотят рассчитать, как с нами себя вести. Под контроль наш поставить, а мы туда прямо идем к ним. Вот было у меня искушение, думаю, скажу, поднимите руки, кто в социальных сетях сидит, не буду этого делать, не хочу вас позорить. Понимаете? Но так делать нельзя. Вот поведение верующего в Бога именно нельзя просчитать. Вот поведение верующего человека нельзя вставить в компьютер. То есть это момент неопределенности. Откуда он происходит? От того, в кого верующий верит. Вот если верующий верит, то в того, кого он верит, от него происходит момент неопределенности. И компьютер оказывается бессилен. Ну, еще раз вернусь к этой мысли. Почему те, кто называют себя христианами, сами размещают о себе данные в компьютерных сетях? Почему они так делают? Ответ очень простой. Хотят жить комфортно. Комфорт в переводе с английского имеет религиозное значение – утешение. Люди хотят жить утешно. И они не понимают, что такое невидимая брань. Они не хотят ощущать, что на них разинута пасть дьявола. Попросту они не живут религиозной жизнью. Если человек поместил себе данный компьютер, я знаю, этот человек, он может искренне считать себя христианином, исповедовать, символ веры признать, все что угодно. Но жизни тут нет христианской. Что ж таким людям противопоставить? Вот сильный, который не полагал Бога прибежищем своим, но надеялся на множество богатства своего, на расчет и контроль. Крепился в пагубе своей. То есть богоборец живет за счет пагубы. А я? Традиционный вопрос. А я кто? Тогда. Что можно противопоставить вот этой фигуре? А я, как маслина пышная в Доме Божьем, надеюсь на милость Божью вовек и навсегда. Так, скажем про маслину, и, так сказать, надо подробнее дать комментарий, это термин Священного Писания, очень важный. Ну, маслина – это также олива, это дерево, которое дает елей. Вот, елей использовался для освящения, для помазания. Елей – это древнейшее лекарство для обеззараживания, смягчения раны, одновременно питание. Вот память о такой вот, что маслина есть знак милости, память об этом удержана в греческом языке. «Господи, помилуй», «помилуй» того же корня, что «олива». «Господи, помилуй» означает скорее «исцели», чем «оправдай». В символическом значении маслина упоминается в Священном Писании дважды, применительно к самым кризисным эпохам всемирной истории. Ну, прежде всего, когда ковчег Ноя осел на горах Араратских, Ной ведь не знал, где он оказался. Потому что в ковчеге сколько было окон? Было одно окошко. Из него никак нельзя было вылезти и посмотреть, что вокруг происходит. Можно было только в небо смотреть. Это окно было водопроводом. Поэтому, когда осел ковчег, значит, Ной смотрит в небо, а что на земле, непонятно. Не видно. Он, кстати, не разбирает крышу ковчега. Он ждет момента. Вот тогда он выпускает ворона, выпускает голубку. Он что хотел от голубки узнать? Найдет ли голубка покой на стопе своей? Что голубка не вернется, это значит, она где-то нашла землю уже. А голубка вернулась. Но вернулась с листом маслины. Поэтому вот мирской нехороший символ – это голубка, голубь мира, вот с оливковой ветвью, Пикассо это все, значит, нарисовал нам. Ну, как-то, вот кто понимает вообще такой мистический пронзительный смысл, тот, конечно, это будет воспринимать это негативно. Вот, ну вот, лист маслины, ну откуда он мог взяться? Когда все горы были покрыты водой. Ну, какое-то время ковчег сидел на горах Араратских, прежде чем Господь упускал птиц. Вот маслина не растет на вершинах горы, она не водоросль, чтобы пробиваться, не травка. Ясно, что это было чудо. Вот о чем говорит это чудо. Это была, конечно, весть из райского сада. И второе явление маслины – это перед вторым пришествием. Два праведника по толкованию Еноха и Илья будут пророчествовать в Иерусалиме, будут убиты и лежать непогребенными. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. Это после 3,5 дней, не на 3-й день. Когда уже умерли Енох и Илья. Воскресение произошло уже не на 3-й день, а по прошествии 3 дней. И они взошли на небо в облаке. И Писание говорит, это 2 маслины. Вот как точен язык Писания, от Бытия до Апокалипсиса. Единый символический язык. То есть голубица принесла Ною лист от райского сада, а последние пророки мировой истории, вознесшиеся в райский сад, названы именем райского дерева, от плодов которого совершалось какое сакральное действие? Плод. Олива. Плод оливы что? Елей. Какое сакральное действие производилось при помощи елея? Да, совершенно верно. Смотрите, и все замкнулось. Вот что говорит Давид. И чтобы понять его мысль, смотрите, как приходится разворачивать какую панораму. А я как маслина, это дерзко. Вот что можно противопоставить Даику? Маслину. Я как маслина. Чтобы я как маслина, пышная в дому Божьем. Хотя всем известно, что при храме не росло никакое дерево. Нельзя было сажать деревья на территории храма. А я как маслина, пышная в дому Божьем. То есть Ной ожидал весть, что есть на земле покой, а получил весть о том, что есть райский покой. Когда Христос пришел на землю, он этот покой принес людям. Обрящите покой душам вашим. То есть там, где Христос, там дух покоя, несмотря на то, что мы находимся в постоянной вражде. Вот мы находимся в постоянной вражде с демоном, с грешными людьми. Вот. Но при этом несем дух покоя. То есть Царство Небесное ощутительно, когда приходит Господь. То есть смысл приближения неба к земле, это милость. Символ такой милости – маслина, олива. и маслом масличного дерева совершалось помазание, а помазанник Машиах – это кто? Христос. Вот такой знак выставил Давид против тех, кто хвалится во злобе. Он как маслина в дому Божьем. Причем маслина пышная или свежая, зеленая, находящаяся в самой силе. Кстати говоря, маслина, знаете, как размножается? Не косточками. Оно дает побеги от корня. Итак, на что надеется беззаконный? На множество богатства. Его надежда – это расчет. А на что надеется тот, кто как маслина Божья? Он надеется на милость Божью. А там, где милость, там расчета нет. Нельзя рассчитывать на милость Божью. Вот милость и есть милость. Ее нельзя вставить в распорядок текущих дел. Она не вставляется в компьютер, ее нельзя просчитать. На что праведник может рассчитывать, если он живет в настоящем времени? С такими, как Даик, как Каин, как лидеры мировой общественности под именем Вавилон. Это надежда с уверением. То есть праведный, который умеет так надеяться, будучи уверен, такой праведный живет в настоящем времени, как в мире вечных истин. Вот он не поддается унынию и не ярится, не устраивает революции. «Восхвалю тебя вовек, ибо ты делаешь». Логическое ударение где поставить? И там, и там. Ты делаешь, ты делаешь. Вот это дело так дело, которое ты делаешь. Вот это решительный аргумент против делающих беззаконие в настоящем времени. И я буду дожидать имя Твое, ибо оно благое. Буду ждать имя Твое. Абсолютно необычное словоупотребление. Только из христианской эры можно понять его значение. Буду дожидать имя Твое, ибо оно благое. Дожидать имя – это значит, что оно будет новое. И придет вместе с Машиахом, придет вместе с Христом. И это имя будет Христос. Восхвалю Тебя вовек, ибо Ты делаешь, и буду дожидать имя Твое, ибо благое. Пред милостивыми Твоими. Милостивые сразу распознают это имя. Они примут его как благое. И это имя точно возненавидят те, кто возлюбил злое больше, чем доброе.